по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 14 июня, 9 часов утра в Москве. Это Радио Теос. И сегодня в России открывается... Не про то. А по страницам Библии сегодня открывается. Это наше изучение Священного Писания. Мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. И мы сегодня переходим к Новому Завету. Мы переходим к книге Деяний апостолов. Но перед тем, как мы к ней перейдем, я хотел бы сегодня с вами поговорить и прочитать несколько писем. Я очень рад и благодарен и Богу, и вам за те комментарии, которые вы присылаете. Это значит, что вы слушаете. Это значит, что вы слушаете внимательно. Это значит, что вы читаете Библию. Это значит, что вы размышляете. Это значит, что вы, ну или, по крайней мере, многие из вас молитесь, потому что комментарии действительно глубокие, действительно серьезные вопросы вы затрагиваете. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или в тех группах в социальных сетях, где вы нас слушаете и смотрите. Наши основные группы — это группы по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. Подписывайтесь на эти группы для того, чтобы первыми получать информацию о том, что происходит или будет происходить в эфире. Сегодня в начале эфира я почитаю комментарии, и мы поговорим. Потом мы прочитаем Священное Писание и будем обсуждать вместе. Мы начнем сегодня первую главу «Деяний апостолов». Меня иногда упрекают те, кто слушает нас давно, а эти передачи идут с апреля, вот в этом формате, с апреля прошлого 2017 года, и их можно скачать на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Так вот, те, кто слушает нас давно, упрекают меня за то, что когда мы начинаем новую книгу, в первой передаче по новой книге, я не выхожу дальше первых двух стихов первой главы. Сегодня я постараюсь исправиться. Мы выйдем и дойдем до третьего стиха. Согласитесь, это уже лучше. Но сначала я все-таки хочу прочитать ваши письма, ваши комментарии. Например, пишет Алена Долголева. «Закон — детоводитель ко Христу, но Христос отменил закон. Спасибо за вашу передачу и за молитву в прямом эфире». Слава Богу, Алена, Христос не отменил закон, Христос его исполнил. Это очень важно, показав, что ни один из нас исполнить его не может. Христос смог по очевидной причине. Он и полностью человек, и, что важно, чрезвычайно важно, полностью Бог. Он Бог, который вочеловечился. Вот поэтому он закон исполнил. И поэтому им мы с вами можем жить. Если бы он просто отменил закон, получилось бы, что он изменил правила игры. Он не изменил правила игры, он не изменил правила этой жизни. Он показал, однако, что только один он своей жизнью, своей смертью, своим воскресением может этот закон исполнить и подтвердить, что он имеет власть над смертью. В связи с этим другой слушатель, Павел Анисимов, пишет, тут в данном случае даже Павел Анисимов, извините, Павел, но ваше имя не столь важно в данном случае. Сейчас объясню, почему. Павел пишет следующее. «Истина, что Христос — это я». «Меня зовут пророк Иса, и я из Шамбалы», ну и так далее. Вот поэтому я сказал, что имя в данном случае не столь важно, именно потому, что на протяжении истории человечества многие так говорили. «Павел, вы не первый, к огромному сожалению, вы не последний». Про вас даже сказано в Священном Писании, что будут лжепророки, будут лжехристы, будут антихристы. Все это будет, и ничего нового, Павел, вы не сказали. Как, кстати, я вам тоже предполагаю, что вы знаете об этом. Я думаю, однако, что отчасти ваше письмо, это вот желание так поиронизировать. Я отвечу вам без иронии. Может быть, я и хотел бы вам поверить, но не могу. Именно по причине тех предупреждений, которые мы в Священном Писании находим. Писание не оставляет мне возможности вам поверить. Если бы не было предупреждений о лжехристах, о лжепророках, которые приходят и уходят, тогда, может быть, и поверил бы. Но даже в этом случае возникли бы несколько условий, которые вы должны были бы исполнить, Павел, опять-таки для того, чтобы я мог вам поверить. Например, вы должны были бы управлять природой, вы должны были бы исцелять смертельно больных. и это должно было быть подтверждено. Для того, чтобы я вам поверил, вы должны были также, например, ходить по воде. Вы должны были также, например, Павел, воскресить людей умерших. Может, даже немного, хотя бы троих. Понимаете, троих почему, да? Потому что о троих воскрешенных Христом мы читаем в Священном Писании. Хотя их, конечно, было и больше. Но для вас можно сделать исключение, Павел. Троих было бы достаточно. Потом надо было бы умереть, воскреснуть, вознестись на небеса и основать церковь. Причем церковь, на которую потом будут нападать, которую потом неоднократно захотят истребить и римские императоры, и советские генеральные секретари, и много кто между ними. Но церковь выстоит, она выстоит все. Надо было бы создать церковь, в которой будут и внутренние проблемы, и ереси, и расколы, и омерщвление. Это приход мира в церковь. Но церковь и это выстоит, несмотря ни на что. Вот если бы эти условия были выполнены в вашей жизни, тогда бы я, наверное, вам поверил. И то вряд ли. По той причине, о которой я говорил с самого начала. Теперь серьезно, без иронии. Сказать каждый из нас может все, что угодно. Интересно, что даже на человеческом уровне такие утверждения не проходят. Я могу сказать, что я высококлассный слесарь или токарь. Я даже не знаю, правда, как там разрядность исчисляется. Чем больше цифра, тем выше разряд. По-моему, так. Или наоборот, я не уверен. Значит, я уже не могу сказать, что я высококлассный токарь или слесарь. Сказать могу все, что угодно. Дальше вопрос. А ты докажи. И вот поэтому и не работает вся эта ирония, и поэтому мы с вами, переходя к деяниям апостолов, будем говорить о церкви. И тут удивительная история. Иисус уходит с этой земли, но при этом, как и обещал, не уходит. Дух Святой сходит на церковь, начинается церковь, зарождается церковь, растет церковь, и церковь делает те дела, которые делал Христос. В этом, среди прочего, важность той книги, к которой мы с вами сейчас приступаем, книги «Деяния апостолов». Так что назвать себя Христом — это одна история, а быть им — это совершенно другая история. Место занято. Кстати, если у вас вдруг возникает желание стать спасителем человечества, тоже подумайте о том, что место занято. Я уже приводил этот пример, но приведу его еще раз. Молодая, хрупкая, нежная и очень восприимчивая девушка говорит: «Я люблю этого парня. Ну, он хороший, он, правда, выпивает. Но он мне сказал, что спасти его смогу только я. Без меня он окончательно сопьется. И я его спасу, я его вытащу». Жертвенность в данном случае граничит с гордыней. Это не жертвенность, это отрицание Христа. Это попытка поставить себя на его место. Такая девушка не утверждает: «Я Христос, я Спаситель». Она просто ведет себя, как будто она Спаситель для этого человека. И делает при этом две ошибки. Во-первых, она таким образом закрывает путь для этого человека ко Христу, потому что парень может быть реально влюблен в нее. И он даже может верить, что спасение, он серьезно может верить, что спасение от алкоголизма, от пьянства именно в отношениях с этой девушкой. Он ошибается, он жестоко ошибается. Но, среди прочего, эта девушка не дает ему возможность осознать такую ошибку. Вторая проблема — это в личных отношениях с Богом. Мы неправильно понимаем свое место в этих отношениях. А вот поэтому мы, среди прочего, читаем с вами Библию, читаем Священное Писание. Ну, идем дальше. Ваши письма пишет Анатолик Хрущев. Так и написано, Анатолик Хрущев. А брат Олег, а как же Ной? У него тоже были хорошие отношения с Богом. Да, тут я, наверное, поторопился по поводу Моисея, поставив его как пример, приведя его как пример и так далее. Так что вы правы, Анатолий. Я скажу здесь вот о чем. В Священном Писании есть такое понятие, оно не сформулировано терминологически, то есть нет такого слова, места, где вот этот термин был бы использован, но все же. По сути оно там есть, конечно. Это развитие откровения Божьего или развивающееся Божье откровение. Ну, например, о котором мы сейчас привели. Ною было дано великое откровение о откровение о потопе, откровение о общем возмездии для человечества, откровение о пути спасения. Это единственный путь спасения, который дал Бог. И откровение о том, что для того, чтобы получить это спасение, надо сначала уверовать, и потом из веры следуют дела. Дело Ноя и его семьи было в том, чтобы заняться строительством ковчега. Это определенный уровень откровения. Авраам получил также это откровение, откровение Божьей воли, откровение необходимости идти за Богом, откровение Божьего присутствия, откровение Божьей власти, Божьего авторитета. Но Авраам получил несколько больше. Вот то более новое откровение, в частности, откровение Завета, да, вот тот Завет, который дал Бог Аврааму, заключил с Авраамом, он не противоречит предыдущей части откровения, данной через Адама и Еву и Ноя. Но он дополняет, он расширяет, он развивает Божие откровение. И идем дальше. На протяжении всей истории мы видим то же самое. Бог дает новое откровение, и новое откровение развивает уже имеющееся, но не уничтожает его, не отрицает его. Это как бы наслоение одного на другое. Мы получаем все новую и новую информацию, узнаем все новые и новые моменты, которые Бог открывает для нас. И вот в этом плане, конечно, откровение, которое дано Моисею, больше в прогрессивном плане, в правильном плане развития, больше, чем откровение, данное Ною. Это богословие, но это достаточно такое простое и понятное богословие. И в этом же плане откровение последних дней, откровение, данное через Иисуса Христа, венчает все прошлое, все, что было до Него. Во Христе Бог подвел черту, Он довел это откровение в личности Иисуса Христа, в деле Иисуса Христа. Он довел это откровение до высшей точки. И сейчас, и здесь я отличаюсь от, возможно, от некоторых из вас, в богословии, Господь дал нам через Священное Писание и дает нам через Святого Духа все, что необходимо. Не может быть ситуации, когда Бог сегодня дает что-то такое, что дополняло бы общее откровение, откровение, данное всем людям из Священного Писания. Ну, конечно, писатель, современный писатель, писатель начала 20 века, до любого времени, и тот же апостол Павел, это принципиально разные люди, это принципиально разная история в богословском смысле. Идем дальше. Александра пишет. Кстати, Александра воспользовалась, услышала мой призыв, мое предложение думать над вопросами, присылать их после эфиров. Мы читаем ваши письма для того, конкретно вот то, что приходит через сайт theos.fm и то, что приходит на приложение Радио Теос, я читаю лично. Это попадает ко мне лично среди других людей. Оно ко мне также попадает. Я это вижу. Поэтому вот, когда вы пишете вне эфира, если в этих местах вы пишете через приложение или через сайт, сообщение не затеряется. Александра пишет. Здравствуйте, уважаемая команда Радио Теос. Пишу вам вопрос по передаче по страницам Библии. Меня заинтересовало то, что Бог четко разделил благословение и проклятие в последних главах Второзакония. И возник вопрос. Можно ли применять данные стихи в наше время? Правильно ли делают служители в церквях, когда цитируют это, или, извините, когда проецируют это на нашу жизнь, сравнивают нас с народом израильским? Спасибо. Я надеюсь не сказать ничего того, что противоречит тому, почему вас учат в церкви, в той поместной церкви, в которую вы ходите. Но важное для нас и самое главное для нас — это читать и понимать Священное Писание. Мы обращали внимание на то, что эти особые отношения между благословением, проклятием и землей работают для израильского народа. Церковь не принимает на себя роль израильского народа. А церковь, сообщество верующих людей в Божьем плане, в Божьем замысле не заменяет израильский народ. То, что дано Израилю, дано для него, для Израиля. То, что дано церкви, это для церкви. Поэтому полностью проецировать, думаю, не стоит. Но вот ведь какая вещь. Неоднократно в Новом Завете мы находим предупреждение о том, как важно стоять в Господе, о том, как важно исполняться Духом, о том, как важно пребывать в Божьей благодати, оставаться в Божьей благодати. Это одна из основных тем Нового Завета. И вот тут возникает важнейший вопрос. А что зависит от этого пребывания в благодати? Я сейчас упрощу, но отвечу так. Христиане здесь делятся на две группы. Одна группа говорит о том, что если мы не пребываем в благодати Божией, если мы пренебрегаем Божьей благодатью, то мы можем потерять и спасение. Вот мы были спасены, Бог избрал нас, но мы оказались недостойны. Мы не смогли или даже не захотели, не захотели удержать этот дар. В таком случае мы его теряем. Другая группа христиан, к которой я и принадлежу, хотя она менее многочисленна, скажет иначе. Мы не теряем наше спасение, мы не теряем наше предизбрание. Но что мы теряем? Так это мы теряем наши отношения с Богом, мы теряем наше живое общение с Богом, и это страшно. Если мы думаем о спасении как только о том, что вот в раю хорошо будет, то мы ничего не поняли в спасении. А мы теряем послушание. Это знаете как? Муж и жена поссорились. Не знаю. Я обычно говорю, муж поссорился с женой. Да, скажу теперь по-другому. Жена поссорилась с мужем. И она говорит, ну что, мы, конечно, поссорились. Он со мной не разговаривает, и я с ним не разговариваю. И дома у нас не весь что. Но мы же не развелись. Я не перестала быть его женой. Задам вопрос. А вы действительно жить хотите в такой ситуации? То есть вам это действительно нравится? Думаю, что нет. Так вот, в этом плане, в смысле последствий наших действий, последствий того, как мы развиваем или не развиваем наши отношения с Богом, печемся или не печемся о них, вот в этом плане действительно есть очень четкая, очень точная связь между, или тонкая связь между тем, что говорилось в Ветхом Завете народу Израилю, и тем, что говорится нам сегодня. Время у нас вам, с вами, друзья, в обрез. Читаем сегодня первую главу Деяний апостолов и рассуждаем о том, каким образом Христос продолжает действовать в этом мире и почему Церковь оказалась настолько непотопляемой при всем том количестве слабостей и проблем, которые в ней есть. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Веди нас, Господи, и направляй нас сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по Библии. Мы возвращаемся в Новый Завет. И мы открываем книгу «Деяния апостолов». Это пятая книга Нового Завета. Ее еще называют «Пятым Евангелием». Интересно, что в «Деяниях апостолов» во втором томе собрания сочинений Луки, да-да, потому что вот есть первый том, это Евангелие от Луки, есть второй том, это «Деяния». Так вот, в «Деяниях апостолов» все Евангелия как бы сопоставляются, сходятся вместе. Там, где кончается каждый из Евангелий, начинается книга «Деяний апостолов». Что я имею в виду? Ну, смотрите. Последнее событие в Евангелии от Матфея – это воскресение Иисуса Христа. В «Деяниях апостолов» первая глава говорит также о воскресении Иисуса Христа. Последнее событие Евангелия от Марка. Иисус дает повеление своим ученикам. И в начале «Деяний апостолов» Иисус дает повеление своим ученикам. Последнее событие Евангелия от Луки – вознесение Иисуса Христа. И опять-таки в начале «Деяний апостолов» – вознесение Иисуса Христа. Последнее событие Евангелия от Иоанна – Дух Святой сходит на учеников. И в начале «Деяний апостолов» Дух Святой сходит на учеников. То есть деяния апостолов – это такая большая река, в которую соединяются все Евангелия. Можно было бы предполагать, ну вот по-человечески, да, если рассуждать, то можно было бы предполагать, что все, Иисус ушел с этой земли, и его действие на земле прекратилось. На самом деле Иисус просто перенес свой главный штаб. Помните, мы неоднократно замечали, что во времена земного служения главный штаб Иисуса Христа находился в Капернауме. Но после его воскресения и после его вознесения этот штаб переносится, и находится он теперь одесную, то есть по правую руку Бога Отца. Христос продолжает действовать, но действует он теперь с небес. Кстати говоря, эту книгу называют «Деяния апостолов», и это правильное название. Но мне кажется, что более точным, хотя и более громоздким названием было бы несколько другое. По большому счету, это деяния или дела Иисуса Христа, который действует своим Святым Духом через своих апостолов в своей церкви. Понятно, что такое название для книги неприемлемо, но по сути именно об этом здесь идет речь. Деяния Иисуса Христа, который действует своим Духом через апостолов в своей церкви. И более того, здесь, исходя из этого названия, мы с вами можем выделить основные особенности книги «Деяний апостолов». Кстати, кто-то скажет, что говорю я здесь слишком просто. Я на самом деле верю, что лучший комплимент, который могут сделать нашим библейским беседам, это сказать, что это простые беседы. Я не хочу усложнять Слово Божие. Слово Божие доступно даже ребенку. Это как бассейн, да, в бассейне есть глубокая часть, но есть мелкая часть, куда может зайти ребенок. Вот Слово Божие в этом плане доступно даже ребенку. Так вот, для того, чтобы дальше нам с вами было проще изучать деяния апостолов, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на некоторые основные черты этой книги. Во-первых, это первостепенная роль Иисуса Христа. Как я уже сказал, в этой книге Иисус продолжает действовать. Не случайно это пятое Евангелие. Более того, Иисус, которого мы видим здесь, гораздо более знаком нам, чем Иисус, изображенный в Евангелиях. Что я имею в виду? Да то, что ни один из нас не видел Иисуса Христа таким, какой он изображен в Евангелиях. Когда он ходил по этой земле, когда он был в Галилее, когда он был в Иудее, мы с вами его не видели. Кстати, и апостол Павел его тоже не видел в его земном служении. Однако апостол Павел, как и мы с вами, знает Иисуса Христа Вознесенного, Иисуса, который служит, который действует через свою церковь. И именно присутствие Иисуса Христа на первом месте в книге «Деяния апостолов». Вторая важная черта книги «Деяния апостолов» – это особая роль Святого Духа. Вы помните, что Иисус не оставил учеников своих сиротами. Мы не одиноки. Святой Дух действует в учениках, Святой Дух действует в церкви, и мы еще подойдем к этому и скажем об этом. Но книга «Деяния апостолов» – это книга о Святом Духе. Хотите понять, как Святой Дух работает в жизни, как Он работает в людях? Тогда читайте и изучайте «Деяния апостолов». Третья важная черта этой книги – это первостепенная роль церкви. Это церковь растущая. Это церковь, которая имеет силу. Силу, которой, кстати, наша современная церковь сегодня лишена. И это страшно на самом деле, когда мы смотрим на современную церковь. Я иногда слышу о том, что вот здесь начинается возрождение, здесь начинается пробуждение. Но эти возрождения и эти пробуждения обычно очень и очень незначительны по сравнению с тем, о чем мы с вами читаем в книге «Деяния апостолов». Да, церковь имеет особую роль, и эту роль мы с вами видим здесь, в пятом Евангелии. Следующая мысль, следующая особенность книги «Деяния апостолов» — это особая роль конкретных людей. Начиная от апостолов, тут есть, правда, своя тонкость, первая часть книги «Деяния апостолов» говорит скорее о том, как Бог действует через Петра, и Петр оказывается главным героем первой части этой книги. Это с первой по восьмую главы. Во второй части на первый план выходит Павел, ну, Савл, потом Павел. Это с девятой по двадцать восьмую главы. О других апостолах сказано, но меньше. О ком-то ничего не сказано, о ком-то сказано немного. Я думаю, что происходит это потому, что Лука лично знал Петра и Павла. Кстати, некоторые исследователи предполагают, что между Петром и Павлом были серьезные конфликты. Я не разделяю этого предположения. Между ними могли быть какие-то несогласия, но я думаю, что Петр и Павел общались между собой гораздо больше, чем мы с вами можем себе представить. И говорить о каких-то конфликтах между Петром и Павлом, ну, по меньшей мере, опрометчиво. Так вот, я предполагаю, что Петр и Павел действительно проводили время в общении и общались они также с Лукой, и Лука далеко не обо всем написал в этой книге. Но знаете, что ведь интересно? Кроме Петра и Павла, в этой книге упомянуто еще множество людей. 110 человек упомянуты в книге «Деяния апостолов» по именам. Плюс огромное множество людей, которые также стали героями этой книги. Церковь растет. Растет быстрее, чем когда бы то ни было. И, наконец, еще одна особенность этой книги, книги «Деяния апостолов». Особую роль играют города. Географических названий в этой книге немало. Начинается все в Иерусалиме. Завершается, или, точнее, прерывается в Риме. Между этими названиями много других названий, другие города, другие населенные пункты. Евангелие распространяется по миру. И это распространение описано с конкретными деталями, с указанием конкретных людей, конкретных географических названий. Это тоже важнейшая особенность книги «Деяния апостолов». Я сказал о том, что в 28 главе события как бы прерываются. Дело в том, что в конце книги «Деяния апостолов» скорее можно поставить не точку, а многоточие. Мы оставляем Павла под домашним арестом в Риме. Мы оставляем его в тот момент, когда он еще пишет свои послания. И здесь Лука не досказывает нам историю. Я думаю, что не случайно это происходит. Дело в том, что история пишется после завершения работы над книгой «Деяния апостолов». История пишется и сейчас. В последнее время раскрыты будут книги. Мы об этом читаем в Откровении Иоанна Богослова. И прочитано будет то, что там написано. Я думаю, что в какие-то из этих книг попадем и мы с вами. Мне очень радостно по этому поводу, но иногда и трепетно. Ну, просто когда я задумываюсь, как же это все будет. Так вот, деяния апостолов обрываются, и мы ставим не точку, а многоточие по одной совершенно конкретной причине. История христианской церкви продолжается. История действия Божия среди его народа продолжается. Поставить точку означало бы завершить эту историю. Приступая к каждой из книг Священного Писания, мы с вами стремимся найти один стих, один какой-то фрагмент, который наилучшим образом запечатлевал бы тему этой книги. С деяниями апостолов эта задача очень проста. Дело в том, что у нас есть первая глава, восьмой стих. Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Так вот, этот стих, собственно говоря, и доносит до нас основную мысль книги «Деяния апостолов». Более того, этот стих помогает нам составить план книги. «Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Так вот, в первых семи главах говорится о свидетельстве в Иерусалиме. Дальше начинаются гонения, и христиане рассеиваются. И в главах с 8 по 12 говорится о свидетельстве во всей Иудее и Самарии. И, наконец, в главах с 13 по 28 говорится о свидетельстве даже до края земли. И вот это свидетельство до края земли, оно продолжается. И не случайно Деяния апостолов – это книга как бы открытая. То есть конец ее не обозначен такой огромной, большой, жирной точкой, как мы с вами уже говорили. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к тексту этой книги. Книги, которую написал для нас историк и врач Лука. Для нас ли только? Изначально книга была написана для человека, которого звали Феофил. Феофил буквально значит «любящий Бога». Некоторые толкователи говорят о том, что греческое слово «феофил» в данном случае не является именем собственным. Книга написана для любого человека, который любит Бога. Я думаю, здесь, однако, все-таки гораздо более убедительно звучит позиция о том, что Феофил был конкретным человеком. И вот, что пишет Лука в первой главе, первом стихе. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Давайте остановимся на этом. Я сначала прокомментирую очень коротко вот это «от начала». Мы с вами уже видели книгу «Бытия». Это начало Вселенной. Мы с вами видели Евангелие от Иоанна. Это начало служения Иисуса Христа. А в книге «Деяния апостолов» перед нами снова начало. На сей раз это начало духовной вселенной. Это начало церкви. Книга «Деяния апостолов» — это, среди прочего, книга о начале церкви. Церкви, которая была основана силой Духа Святого. Церкви, которая была основана силой Божьего Слова. Но обратимся к тексту. Итак, первая книга Евангелия от Луки, вторая книга, продолжение. О всем, что Иисус делал и чему учил от начала, читаем мы здесь. Так вот, пока это прошедшее время. Дальше в книге «Деяния апостолов» выясняется, что Иисус продолжает заниматься все тем же. Он делает и он учит. Это удивительная вещь на самом деле. Многие люди говорят о том, что ну вот они видят Христа, но Христос для них в прошлом. Одна из важных особенностей книги «Деяния апостолов» заключается в том, что Христос для нас оказывается в настоящем. Вот не только где-то когда-то далеко, но и сегодня в нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжаем читать это длинное предложение, которое записал Лука. «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Длинное предложение, не правда ли? Давайте разберемся. Это две разные эпохи, два разных периода. Это начало служения Иисуса Христа, это его земное служение. И дальше до того дня, в который он вознесся. Дело в том, что евангелист Лука начинает книгу «Деяния апостолов» с упоминания о воскресении и вознесении Иисуса Христа. Дело в том также, что каждая проповедь, которую мы с вами видим здесь, каждая проповедь, которую мы читаем в «Деяниях апостолов», это проповедь о воскресении. В современных церквях
О воскресении Христа подробно говорят один раз в году. В Пасху. Считается, что это особая праздничная проповедь на особый случай. Более того, у нас бывают курьезные комментарии, когда мы заговорим, например, о воскресении Христа, и нам пишут: «Ну как же, что ж вы так, сегодня-то не Пасха, как об этом можно говорить?» Обратите, пожалуйста, внимание, Петр говорил об этом всегда. Павел говорил об этом всегда. И не случайно Лука, автор книги Деяний, также ставит это событие на первое место. Потому что именно воскресением Иисус доказал свою победу над смертью. Если бы не воскресение, можно было бы предположить, что смерть оказалась победителем. Просто смотришь на окружающий мир, смотришь, что вокруг происходит, и даже внутрь самого себя заглядываешь, и возникает эта мысль, рождается эта мысль о том, что смерть хотела бы одержать победу. Но тут начинаешь читать и понимаешь, что на каждой странице Деяний апостолов воскресение Иисуса Христа. Я помню пастора, который решил сделать серию проповедей. Проповедовал он об этом в начале августа, в еще жаркое время. И тема проповедей была «Пасха в августе». Некоторые прихожане шли в церковь, узнавали об этой теме и смотрели на пастора так, как будто тот перегрелся на солнышке. Однако пастор хотел добиться только одного – показать людям, что вся проповедь о милом, добром, помогающем, любящем Иисусе не имеет ни малейшего смысла без воскресения. Потому что если Иисус просто милый и добрый, но его смогли убить, то он оказывается и слабый. Слабая доброта, как кажется, мало что может изменить. Иисус же проявил силу, которая была непонятна его врагам. Вы помните, мы с вами говорили в прошлый раз еще о книге Второзакония, и мы говорили о том, что Бог проявляет милость к своему народу, чтобы видели враги. И чтобы враги не стали клеветать и не говорить, что вот Бог оставил свой народ. И здесь то же самое. Иисус проявляет милость и по своей любви, и это прежде всего, конечно, по Божьей любви, и для того, чтобы не оказались правыми враги Божии. Итак, мы читаем, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Смотрите, как выстроена эта последовательность. Бог избирает апостолов, Бог избирает конкретных людей, и мы с вами будем внимательно читать о конкретных людях, о жизни, о служении каждого из них. И они получают повеление Святым Духом. Значит, это и служение Святого Духа. Дальше, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Я хочу обратить ваше внимание вот на эту фразу «со многими верными доказательствами». Мы знаем, что Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоо. Для нас это очевидный факт. Вопрос: а кто из вас был при Ватерлоо? А кто разговаривал с Наполеоном? А кто убедился на личном опыте в том, что то, что произошло, было именно поражением Наполеона, а не спланированным отступлением? Вы поняли, к чему я? Мы принимаем некоторые факты, доверяя этим фактам, доверяя тем, кто эти факты нам высказывает, мы принимаем их на веру. Да, за этой верой есть некая фактическая информация. Но вот что получается. За верой в Иисуса Христа фактической информации не меньше, а то и больше, чем за любым историческим событием, вот хотя бы сколько-нибудь удаленным от нас, конкретно битвой при Ватерлоо. если человек говорит, мне это не надо, мне это не интересно, тогда это не потому, что ему фактов не хватило. Это потому, что его воля противится Богу. Сегодня ни один из нас не может оправдаться тем, что не уверовал, потому что было мало фактов. Факты есть. Вопрос в том, как вы эти факты оцениваете. А это уже ваша оценка, ваше суждение, ваша воля. Читаем «со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им». Сейчас остановимся на минуточку. Информация у них была. Доказательств было много. Это же относится и к нам. Готовы ли мы принять эти доказательства? А теперь вспомним, с чего начинается Евангелие от Матфея. Иисус приходит и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он проповедует Царствие Небесное. Это проповедь в центре всего его служения. Ради этого он пришел. И тут, в книге «Деяния апостолов», 1 глава, 3 стих, «и говоря о Царстве Божьем». Мы с вами уже отметили, что понятия «Царство Небесное» и «Царство Божие» на самом деле близки друг к другу, но между ними есть некоторая разница. Но во многих случаях их можно воспринимать как почти синонимы. В Евангелии от Матфея Иисус проповедует о Царстве Небесном. Здесь, в Деяниях апостолов, он проповедует о Царстве Божьем. Бог, который вовлечен в жизнь этой земли, Бог, который продолжает любить, продолжает защищать, продолжает направлять и продолжает спасать. Вот через этих людей, может быть, слабых порою, людей, которым приходится решать непростые вопросы, в частности, и доктринальные, и практические вопросы. Людей, которым и посоветоваться-то не с кем, кроме Бога. А интересно, да? Когда не с кем, кроме Бога. Это правда так уж плохо? Я думаю, что нет. Мы видим этих людей, и мы видим, как Бог действует через них. Помните, Иисус сказал также о том, что верующий сделает больше сего. И действительно подтверждение этих слов. Потому что Иисус не был в Коринфе, Иисус не был в Эфесе, Иисус не был в Риме, но люди, о которых говорится в Деяниях апостолов, посетили все эти города. И началось служение в них. Перед нами существеннейшая, важнейшая книга о Царстве Божьем, о том, как действует Иисус. Еще одно замечание под конец. Книга «Деяния апостолов» — это как мост между Евангелиями и посланиями. Не будь этой книги, в Писании была бы перед нами огромная зияющая дыра. Мы с вами читали Евангелие, мы с вами через какое-то время перейдем к посланиям. Но чтобы понять, что произошло с церковью и как Бог свою церковь ведет, нам нужен вот этот мостик Деяния апостолов, Деяния Иисуса Христа через апостолов, силою Святого Духа в церкви. Вот эта книга дает нам ту необходимую связку, потеря которой была бы столь сокрушительной. Мы с вами приступаем к этой книге. И я хочу, чтобы мы видели Христа, который продолжает действовать в нашем мире и нашей жизни. Но об этом уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересные, друзья, комментарии от вас идут. Иногда комментарии, которые приходят, демонстрируют ну, в общем, те заблуждения, которые у людей бывают, и нормально, да, мы, собственно, здесь для того, чтобы с этим разбираться. Вот пишет слушатель, скажите, это еврейская Библия или православная? Раньше людей в церкви называли «сын Божий», а теперь «раб Божий». Почему вот так? Ну, тут сразу много всего. И, знаете, друзья, я обращаюсь прежде всего к христианам, бывают такие ситуации, что ты получаешь вопрос и думаешь, ну, как на это отвечать? Здесь непонятно, про что спрашивают. Но любой вопрос есть смысл сначала проанализировать, ну, вот разобраться, из чего он состоит. И этот слушатель, который спрашивает про еврейскую Библию или православную, и потом говорит про сын Божий или раб Божий, имеет право на свой такой вопрос. Ну, сейчас нам уже проще, потому что мы сейчас с вами читаем Новый Завет, и мы читаем, естественно, тексты, которые в еврейское священное писание не входят. Потому что еврейское священное писание состоит из того, что мы сегодня, мы, христиане, сегодня называем Ветхим Заветом. Евреи это Ветхим Заветом, конечно, никогда не называли и не называют. Вот. Что касается национальной принадлежности, однако, то во Христе нет ни иудея, ни эллина. И вот тут я сразу в этот момент хочу прояснить, чтобы это было понятно. Опять, согласитесь вы или не согласитесь, это ваша история, но спорить будет не со мной, будете спорить с апостолом Павлом, если захотите. Поскольку во Христе нет ни иудея, ни эллина, вопрос о том, какая это Библия, не имеет значения. Потому что это священное писание, которое дано всем людям. Мы читаем Ветхий Завет, он важен для христиан. Мы читаем Новый Завет, он тоже, и даже тем более, важен для христиан. Поэтому эти вопросы для нас отпадают. Другое дело, разные переводы. Действительно, существуют переводы, которые, допустим, переводы еврейского священного писания, которые сделаны для еврейской аудитории. И также, кстати, есть переводы Нового Завета, которые сделаны для еврейской аудитории. Ничего удивительного в этом нет. Но на вопрос, на первую часть вопроса, это Библия еврейская, православная и так далее, я бы ответил так, это просто Библия. И так, даже без «просто», это Библия с большой буквы. И, конечно, читаем мы по православному синодальному изданию, синодальному переводу Библии. Поэтому здесь никаких текстологических проблем быть не должно. Что же касается раба Божьего и сына Божьего. Вот тут очень важная история. Раньше в церкви говорили одно, теперь говорят другое. Нет. Говорили и говорят и раб Божий, и сын Божий. Вопрос только о ком? О Христе, второй ипостаси Божества, второй ипостаси Троицы, всегда и говорят, и говорили «Сын Божий». Хотя при этом апостол Павел отмечает, что Христос проявил полное послушание. Он по виду стал как человек, и он был послушен Богу Отцу до смерти и даже смерти крестной. Об этом Павел говорит в послании Филиппийцам, 2 глава. Но он прежде всего Сын Божий. Что же касается нас, то мы и то, и другое. Мы Божьи рабы, Божьи служители, потому что Он наш Господин, мы признаем Его полное господство, господство во всем, во всех вопросах, касающихся всего, всей нашей жизни, всей нашей реальности, всего нашего спасения, всего того, что с нами после спасения. Поэтому мы Его рабы, мы Его служители по нашему признанию и по Его авторитету в нашей жизни. Но Он также усыновил нас во Христе. И об этом мы, в частности, читаем в послании к Галатам 3-4 главы. Значит, мы дети, и мы обращаемся к Нему как к Отцу. Вот и то, и другое. И раб Божий, и Сын Божий. Это удивительно. Потому что раб — это отношение нашей подчиненности, нашей зависимости. Сын — это отношение нашей семейственности. И то, и другое у нас есть. Были другие комментарии, друзья. Завтра мы эти комментарии обязательно прочитаем. Будем дальше читать «Деяния апостолов». Читайте, исследуйте Писание. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.